Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В предшествующей лекции мы упомянули о тех разделениях, которые возникли среди православной церковной иерархии после того, как в 1927 году митрополит Сергий существенно изменил свою политику в отношении государственной власти. Мы упомянули о двух направлениях среди тех, кто выступал с критикой митрополита Сергия Старогородского. Мы говорили о достаточно умеренной позиции патриаршего местоблюстителя митрополита Агафангела Преображенского, который сохранял каноническое общение с заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием, признавал его власть над собой, но оставлял за собой право исполнять только те постановления митрополита Сергия Старогородского, которые не входили в противоречие с его собственными представлениями о благе церкви в условиях нараставших на церковь гонений. Митрополит Агафангел подчеркивал, что признавая каноническое главенство митрополита Сергия, он в вопросах, не связанных непосредственно с внутренним церковным управлением, оставляет за собой вот это право подвергать критике или даже не исполнять решения митрополита Сергия, касавшиеся выработки курса церковной политики в отношении государства. Сторонники митрополита Агафангела после его кончины в 1928 году, как правило, продолжали сохранять верность митрополиту Сергию. Иным было направление, о котором мы также говорили в прошлый раз, получившее название Иосифлянского движения, связанного с митрополитом ленинградским, митрополитом Иосифом Петровых, но не ограничивавшееся рамками ленинградской епархии. Среди епископов и священнослужителей, поддерживавших митрополита Иосифа, разделявших его взгляды, были представители различных епархий, но их с митрополитом Иосифом объединяло одно – твердое убеждение в том, что митрополит Сергий не просто проводит губительную для церкви политику в отношении государства, но и в своих воззрениях по существу стал еретиком, служит антихристовой власти, и поэтому не только всякое каноническое общение с ним представлялось недопустимым сторонником митрополита Иосифа, но и признание благодатности таинств, совершаемым сергианским духовенством, признавалось ими немыслимым. Безблагодатная сергианская иерархия, возглавляемая узурпировавшим бы власть митрополитом вероотступником. Так воспринимали сторонники митрополита Иосифа управление церковью митрополитом Сергием. Мы говорили о том, что наиболее жестокие репрессии в первую очередь обрушивались в конце 20-х годов на представителей именно этого направления оппозиционеров митрополиту Сергию. И все же не эти группировки оказывались главенствующими среди тех, кто подвергал критике митрополита Сергия. Может быть, самым мучительным для митрополита Сергия было то, что наиболее авторитетный церковный иерарх Русской Православной Церкви той эпохи, митрополит Казанский Кирилл Смирнов, к этому времени уже долгий год находившийся в ссылках, выступил с критикой как действий митрополита Сергия, так и понимания им своего места в русской церковной иерархии. Именно митрополит Кирилл Смирнов своим авторитетом, оказывавшим влияние на очень многих представителей русской церковной иерархии, в свое время дерзавший подвергать критике даже действия святого патриарха Тихона, в это время выступает как главный оппонент митрополита Сергия. Практически постоянно находясь в ссылке, весь последующий до своей мученической смерти период, митрополит Кирилл Смирнов будет подвергать очень серьезной и в то же время исполненной удивительного христианского смирения критики действия митрополита Сергия. По существу, именно эти два церковные иерарха, митрополит Сергий Строгородский и прославленный на недавнем архиерейском соборе святой митрополит Кирилл Смирнов, по существу, в 30-е годы олицетворяли собой два возможные пути Русской Православной Церкви эпохи гонений. Именно поэтому рассмотрение позиции митрополита Кирилла Смирнова, жизненного пути этого выдающегося церковного иерарха, представляется чрезвычайно важным. Мы говорили в прошлых лекциях об удивительном жизненном пути митрополита Сергия Строгородского, пути, предшествовавшим его вступлению в должность заместителя патриаршего местоблюстителя. Давайте остановимся на обстоятельствах жизни и служения святого митрополита Кирилла Смирнова, далеко не случайно назначенного святым патриархом Тихоном своим первым патриаршим местоблюстителем. В миру Константин Илларионович Смирнов родился 26 апреля 1863 года в городе Кронштадте в семье псаломщика. Семья Константина Илларионовича Смирнова не была столь благополучной и образованной, как семья будущего митрополита Сергия. Однако жизненный путь будущего митрополита Кирилла поначалу, подобно жизненному пути митрополита Сергия Строгородского, был связан с традиционным для выходцев из семей духовенства образованием. Духовное училище, духовная семинария, а затем Санкт-Петербургская духовная академия, которая была окончена Константином Илларионовичем Смирновым в 1887 году со степенью кандидата богословия по церковно-практическому отделению. Выбор именно этого отделения в Санкт-Петербургской духовной академии был далеко не случайен. Еще будучи мирянином, пребывая в духовной академии в тот самый период, в котором пребывали в нем многие выдающиеся иерархи, о чем мы говорили в связи с периодом обучения в Санкт-Петербургской духовной академии митрополита Сергия Строгородского, Константин Илларионович Смирнов проявлял удивительное стремление именно к пастырской деятельности. Он готовил себя к служению именно приходского священника. Закономерно, что в год окончания академии Константин Илларионович Смирнов вступает в брак с Ольгой Николаевной Азиатской, тоже представительницей священнической фамилии, и 21 ноября 1887 года рукополагается в священный сан епископом Антонием Ватковским. Показательно то, что священническую хиротонию совершил именно епископ Антоний Ватковский, хорошо знавший Константина Смирнова по Санкт-Петербургской духовной академии и на все последующие годы остававшимся для него, может быть, самым авторитетным архипастырем. После рукоположения отец Константин становится настоятелем храма и законоучителем Елизаветградской гимназии. Столь радикальная перемена в его жизни и служении оказала очень существенное влияние на формирование его личности. Оказавшись по окончании Санкт-Петербургской духовной академии в русской провинции, став настоятелем храма и одновременно законоучителем гимназии, отец Константин по существу воспринял на себя два наиболее существенные церковные служения – служение священника и служение учителя, законоучителя, просветителя. Именно эти служения и будут на многие годы определять его жизнь. Знакомство с жизнью русской провинции также не прошло незамеченным. Он увидел во всей полноте нужды самых разных слоев православных христиан, научился пастырски общаться и с представителями образованного общества, и с представителями народа. Через 7 лет он возвращается в Петербургскую епархию и вновь оказывается настоятелем храма и законоучителем Второй Санкт-Петербургской гимназии. Положение отца Константина в Петербурге было значительно более благополучным, нежели в провинции. Совмещение двух этих важных должностей позволяло ему достаточно спокойно и благополучно жить по существу ставшим его родным в Петербурге. Однако ощущение того, что его пастырское служение еще не базируется на необходимом для этого духовном опыте, постоянно подвигало его вступать в духовное общение с отцом Иоанном Кронштадтским. Авторитет этого замечательного пастыря был столь значим для отца Константина, что, по существу поставив свою семью в гораздо более сложное материальное положение, он добился в 1900 году перевода в город Кронштадт, в Кладбищенскую Троицкую церковь. Близость отца Иоанна Кронштадтского, созерцание его пастырской деятельности представлялось отцу Константину очень важным элементом формирования его самого как пастыря. Трудна была эта перемена для семьи, она предвещала как будто грядущие испытания. И действительно, в 1902 году умирает дочь Ольга, а вслед за ней и жена, отец Константин, остается один. Как многие вдовы и священнослужители, он избирает для себя путь монашества. И 10 мая 1902 года постригается в монашество епископом Сергием Строгородским, знакомым ему по прежним годам его пребывания в Санкт-Петербургской духовной академии. Овдовев 35 лет, будучи уже достаточно опытным священнослужителем, принявший в монашество имя Кирилл, отец Кирилл вскоре возводится в сан архимандрита, а далее следует совершенно неожиданное назначение начальником духовной миссии в городе Урмии в Персии, где он пребывает в течение почти 2 лет. Это служение имело особое значение для деятельности будущего митрополита. Теперь ему открылся совершенно незнакомый мир Азии. В это время Урмия, являвшаяся одним из центров религиозной жизни ассирийцев, стало местом, где многие, еще не принявшие православие ассирийцы, сохранявшие верность своим дохалкидонским богословским воззрениям, стремились открыть для себя мир православия, принять православную веру. И отец Кирилл проявляет себя как удивительно добрый пастырь в отношении столь мало знакомых ему ассирийских христиан. Он стремится выступать и как просветитель, и как миссионер, бережно сохраняя древние традиции ассирийской церкви и в то же время проповедуя ассирийцам православие. Уже тогда он проявляет себя не только добрым пастырем, но и твердым проповедником. И не случайно также стремившиеся обратить в свою веру ассирийцев английские миссионеры с уважением относились к православному архимандриту, столь основательно препятствовавшему их собственной миссии. Однако успехи миссионерской деятельности архимандрита Кирилла приводят к тому, что под давлением обстоятельств, связанных с позициями как иранских властей, так и Англии, его отзывают в Россию, где 6 августа 1904 года возводит в сан епископа Гдовского, третьего викария Санкт-Петербургской епархии. Действительно, на протяжении почти 17 лет, осуществляя в очень разных условиях свое пастырское и просветительское служение, архимандрит Кирилл в это время был готов к служению епископскому. И радостным для него было то, что он оказался викарным епископом в епархии, так навсегда и оставшегося для него образцом архипастырского служения митрополитом Антонием Ботковским. С ним будут связаны последующие годы служения епископа Кирилла в Санкт-Петербургской епархии, где с 1908 года он станет уже первым викарным епископом. Показательно, что, будучи одним из столичных викарных епископов, в отличие от митрополита Сергия Строгородского, также некогда являвшегося викарием Санкт-Петербургской епархии, епископ Кирилл избегает активной церковно-политической деятельности, не занимает никаких заметных церковно-административных постов. Он по-прежнему остается пастырем, даже став епископом, став архипастырем. По-прежнему продолжаются его отношения с отцом Иоанном Кронштадтским. Это была одна из самых сложных страниц в жизни епископа Кирилла, ибо далеко не простые взаимоотношения столь дорогих для него людей, как отец Иоанн Кронштадтский и митрополит Антоний Ватковский, нередко ставило его в очень сложное положение. Это проявилось даже тогда, когда отец Иоанн Кронштадтский скончался, оставив завещание быть отпетым именно епископом Кириллом Смирновым. Хотя по традициям русской епархиальной жизни столь выдающегося пастыря должен был отпевать именно правящий митрополит. Епископ Кирилл отправился в Кронштадт, служил панихиды над почившим отцом Иоанном Кронштадтским, сопроводил его тело в Санкт-Петербург. Так он остался без одного из двух главных своих учителей, отца Иоанна Кронштадтского. Но рядом продолжал оставаться митрополит Антоний. И служение епископа Кирилла продолжалось в Санкт-Петербурге, несмотря на подчас весьма искусительные эпизоды. Достаточно упомянуть то, что никогда не стремившийся быть близким ко двору, в отличие от митрополита Сергия, епископ Кирилл в праздник крещения 1909 года оказался в очень сложном положении. Ему было благословлено освящать воду на реке Нева в присутствии императорской семьи. Однако случаи заболеваний холеры, которые имели место в Петербурге, привели к тому, что министр двора граф Фредерикс рекомендовал епископу Кириллу освящать воду в специальной кандии отдельно от воды речной, наполнив предварительно кандию кипяченой водой. Именно эту святую воду должны были употреблять члены императорской семьи во время водоосвящения. Епископ Кирилл отказался, и государь с полным пониманием отнесся к позиции епископа. Их общая вера, благодатность великого водоосвящения соединила их тогда на льду Невы в день крещения. В конце 1909 года, уже приобретший довольно значительный опыт епископского служения, епископ Кирилл получает самостоятельную кафедру и становится епископом Тамбовским, где на протяжении по существу 10 лет продолжается его дальнейшее служение. Именно в это время, именно в Тамбовской епархии, за пределы которой епископ Кирилл Смирнов редко выезжает, он и приобретает известность практически всероссийского масштаба. И известность эта была одного порядка. Он стал одним из самых авторитетных, одним из самых любимых архипастырей. Он не занимается высоким богословием, он не стремится к значительным церковно-административным должностям. Политика как церковная, так и государственная как будто претит ему. Он остается архипастырем. Он воспринимает свое служение епископа именно как служение пасторское. И именно благодаря этому становится одним из самых авторитетных епископов Русской Православной Церкви. Не случайно, что во время работы Поместного собора он руководит отделом преподавания закона Божьего, обращенного к решению столь конкретных, чисто приходских проблем русской церковной жизни. Именно на Поместном соборе в марте 1918 года он становится митрополитом, митрополитом Тифлисским и Бакинским. Впрочем, обстоятельства церковно-политической ситуации той эпохи сложились так, что ему не удалось выехать на свою Тифлисскую кафедру, считавшуюся четвертой по значению русской церковной иерархии. Отделившаяся от России Грузия стремилась к церковной автокефалии. Но зато годы гражданской войны открыли для него путь, по которому с этого времени суждено было идти многим церковным иерархам. Уже в середине 1919 года он проводит несколько месяцев в Таганской тюрьме. А в апреле 1920 года назначается митрополитом Казанским и Свияжским. Это назначение было для него очень значимо, ибо несколько лет пребывания вне своей кафедры мучительно сказывались на его духовном состоянии. Однако и новое назначение не позволило ему вернуться к своему архипастырскому служению. В августе 1920 года он был вновь арестован и заключен в Таганскую тюрьму. Приговор, вынесенный ему, гласил, что срок его заключения должен продолжаться до конца гражданской войны. И хотя на европейской части территории России гражданская война закончилась к концу 20-го года, лишь в декабре 21-го года митрополит Кирилл был освобожден. Пробыв на свободе чуть более